И вот когда мне потребовалось набрать взвод для разведывательного рейда, я задумался. Можно было отобрать дюжину сорвиголов из спецназа, или взять самых результативных комбатантов, пресловутых мега-киллеров, или девушек с самым развитым интеллектом, или целую свору сигомов, или отказаться от услуг правительственных вооруженных сил и обратиться к центаврианцам. У меня есть связи, я мог бы получить 20 йореров с леденящей кровь репутацией, безупречными родословными и ошеломительными пси-показателями. Но я подумал, а зачем мне идеальные убийцы или многомудрые воины? Мне нужны везунчики. Судьба должна быть на моей стороне, вот что главное. Мистика. Но даже если принять такую логику, ты должен был, наверное, выбрать наиболее достоверных солдат, тех, кто живет по праву, тех, у кого наибольший запас прочности. Я тоже так в первый момент подумал. Но самыми достоверными оказались, сам понимаешь, лентяи из линейной пехоты. И тогда я решил перевернуть все с ног на голову. Я решил, пусть со мной пойдут мертвецы. Те, у кого достоверность около 1/1000 и меньше. Судя по нашим потерям, благосклонность судьбы не беспредельна. Да, но если взглянуть на конечный итог операции... Постой-ка, так какова все-таки была моя достоверность? Своевременный вопрос. 0, еще 81-0 после запятой и двойка. Вернувшись с Марса, ты был мертвее среднестатистического мертвеца на 40 порядков. Ты абсолютный рекордсмен штурмовой пехоты. Да и во всех вооруженных силах только 2 человека могут с тобой тягаться. Один бешеный премьер-лейтенант, командир эскадры истребителей «Спаги» с крейсера-носителя «Лейнгрин». И что забавно, его же заместитель и заодно супруга. Веселая парочка. Если бы я планировал боевую операцию с воздушно-космическим прикрытием, обязательно взял бы их в команду. А Беата? Жалкая посредственность. Ее достоверность около 1/2000. Спрашивать про других я не стал. Какая разница, если актуально, без казуистики, их треклятая достоверность теперь равна бесконечной веренице нулей? В каюту, где мы с Эвертом давились одной бутылкой безалкогольного вина на двоих, без стука вошел Иштван Радуль. Щелкнул каблуками, отдал честь. Его лицо выражало смесь сдержанного ликования, глубочайшего уважения и трепета перед сильными мира сего. Каменная рожа с выпученными глазами, проще говоря. «Сеньоры, временный кессон готов, костюмы подготовлены, вас ждут!» Второго псимастера, который, строго говоря, не был таким уж мастером по части пси, мы с Эвертом условно окрестили зодчим, первого нашего сеятелем. Согласен, не самые удачные имена, но Том и Джерри, предложенные мной в качестве первого варианта, не прошли, а подлинных кровернских имен я от сеятеля добиться не смог. Я даже не понял толком, есть ли у них вообще имена в нашем понимании или нет. Была у них, конечно, какая-то система личной идентификации, но, похоже, даже пси-конвертеру, моей Северине, адекватный перевод не давался. Как я и ожидал, самостоятельно взлететь с Виндхайма юнгеру оказалось не по силам. Но тут уж кроверны подсобили. Грандиозная фантасмагорическая летающая резиденция зодчего подняла нас с Виндхайма в гравитационной люльке. Белый космос. Да никто в Содружестве не подозревал о том, что у кровернов есть такие космические корабли и такие технологии. Впрочем, чуть не схлопотавшая инфаркт Мэрион Голдсмит могла утешиться тем, что резиденция зодчего была уникальным объектом даже во флоте кровернов. Корабли эскорта представляли собой весьма внушительную силу и все-таки лишь немногим превосходили наши линейные крейсера. Как объяснил наш друг-сеятель, его возлюбленный брат сейчас направляется за неудобопонятной надобностью в центральное шаровое скопление галактики и намерен взять его сеятеля с собой. При этом сообщении морда у ската сделалась лазоревой, полупрозрачной. Насколько я успел поднатореть в скате и физиогномике, это означало наивысшую степень самодовольства. По первоначальному плану зодчий намеревался быть на Виндхайме спустя 15 отрезков времени, потребных свету для преодоления расстояния от седьмой планеты этой системы до центральной звезды, то есть через пару стандартных суток. Но наше нападение и связанное с ним сенсационное открытие новой потенциально разумной расы заставило зодчего поторопиться. «Скажи мне, Вок, а кто же будет лечить Ешкин?» – поинтересовался я. «Ведь мастер мыслей улетит далеко и надолго». «Будь Серж Ачий поумнее, ему удалось бы дослышать все сказанное верно», – строго ответил Вок. «Что случится, когда воины обновления вернутся на Ешкин? Когда Вукуп Цикин вернется туда, откуда привели ее боги? Сможет ли Серж Ачий вести свой народ к разумному поведению, если в ушах у него воск, а в зеницах туман?» «Вок, я всего лишь простой капрал, и никого никуда не собираюсь вести. Всю жизнь ты проживешь, как деревянный чурбан, которым женщины толкут зерно, тюх-тюх, рылом в землю, а потом тебя нарежут на лучинки». Вок надменно выпятил губы и отвернулся. Тяжело было спорить с хозяином намерений. Ох, тяжело. Я помалкивал. Наконец Вок обратил ко мне свое темное лицо и сказал: «Хочешь ты этого или нет, Серж Ачи, выбор уже сделан. Наш хозяин слов ушел. Новым хозяином слов станешь ты». «Спасибо, Вок, но у меня вряд ли выйдет. Я недостоин». «Научишься. Я не могу оставить армию, у меня контракт». «Мы ждали много-много лет, подождем еще немного». «Ты не дослышал важного. Мастер мыслей обретет новую степень совершенства и вернется спустя 5 лет. Когда это произойдет, мы позовем тебя и научим власти над словами. Точнее, поможем твоим способностям развиться, потому что кое-чем ты уже владеешь». «А разве мастер мыслей не может вылечить Ешкин просто так, без моего участия? Зачем воинам обновления нужен хозяин слов, если с мастером мыслей уже все оговорено?» «Серж Ачи, ты вызываешь у меня уважение. Но от твоих вопросов у старого койота бурчит в желудке. Это булькает мое уважение перед тем, как отправиться койоту под хвост. Давай лучше выкурим по трубочке и оставим вопросы будущему». Полупрозрачная силовая диафрагма кессонной камеры растаяла, и мы шагнули в яркий призрачно-голубой свет. Нас было 7. Консул и полномочный посланник Содружества Эверт Вальдо. Консул Содружества Сергей Ван Грим, неразлучный с Севериной, своим талисманом и толкачом и с бутылочкой детской молочной смеси «Бэби Корм» в кармане. Экстренный уполномоченный Соединенных провинций Центавра контр-адмирал Гримаун Клод Гримаун, старший представитель космофлота корветтон-капитан Мэрион Голдсмит, старший представитель наземных родов войск сержант Беата Даль, старший представитель воздушно-космических сил лейтенант Дюваль Ваэлита. Сукиному сыну повезло катапультироваться. Бедняга едва не обделался, когда его разыскали турбоплатформы Кровернов. Он-то не знал, что предварительное соглашение о прекращении огня уже достигнуто. К счастью, сеятель успел предупредить пилотов своих патрульных сквадов. Все мы были в парадных гермокостюмах и при символических кортиках. Все-все, включая Северину, которая большую часть церемонии баловалась кортиком, а потом весьма символично его сломала. Я поначалу решил, что все дело в паршивом качестве побрякушки, раз даже младенцу по силам вырвать клинок из рукояти. Проверил потом на досуге. Куда там? Мне, здоровенному облому, кортик оказался не по зубам. Загадка природы, моя Севериночка. 13-е чудо света. Совсем забыл. Сеятель тоже был с нами, а как же? Но он хоть и сапиенс, а все-таки не хомо, так что не считается. Собственно, вся содержательная часть церемонии в том и состояла, чтобы передать нашего почетного пленника братцу из рук в руки. Короткий круглый коридор быстро закончился. Его стены, покрытые чем-то вроде мозаики из мелких аккуратных стеклышек, разошлись в стороны и вверх традиционным изгибом. Голдсмит ахнула. Дюваль издал клокочущий горловой звук, но все-таки промолчал. Гримаун Клод Гримаун, разумеется, уязвил все святыни мира крепчайшим центаврианским богохульством и прибавил в полголоса на интерлингве, что такой корабль он мечтал завалить всю свою жизнь. Доблестного контр-адмирала можно было понять, такие корабли в длиннейшем списке жертв человечества не значились. Зал, в котором мы оказались, был не столь уж велик. Видал я залы и побольше. Но не на межзвездном корабле «Белый космос». Здесь могли поместиться друг над другом 4 юнгера, и еще осталось бы достаточно места для драки двух батальонов стенка на стенку. Центр зала занимал бассейн неопределенной глубины. Дна я не увидел, и не удивился бы, если бы мне сказали, что дно отсутствует.